В жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Глазов Олег. Олег, привет!
Привет!
Значит, точнее будет сказать, что не мой гость ты, а я гостья. А еще точнее сказать, что мы гости вместе в Ульяновской области, в реабилитационном центре. Скажи точнее сейчас, что это за районный центр и что это за центр?
Это вообще районный центр Теренга, Теренгольский район, и реабилитационный центр Радуга.
И ты проходил здесь реабилитацию?
Да.
Это твой дом?
Да, здесь.
Несколько человек записаны программы, и вот несколько из этих нескольких сказали, это мой второй дом, а еще точнее сказать, это мой первый дом. Здесь я родился второй раз. Но это будет продолжением рассказа, а ты нам расскажи просто сначала немного о себе.
Сейчас мне 41 год. Родился я в Узбекистане, около Ташкента, 140 километров, в Сырдарьинской области. Мама педагог, там была воспитатель в детском саде. Папа тоже был хороший человек на заводе, его уважали. Наверное, ничего плохого в жизни и не сделал отец, он был таким. До 5 класса я учился очень хорошо, до 4, по-моему, у меня были похвальные грамоты. 5 класс немножко чуть-чуть послабление было, а в 6, ну, в общем…
Все началось.
Ну, еще не совсем. Мне не понравилось от родителей то, что очень рано меня домой. Учусь отлично, круглый отличник, а в 9 спать. Друзья кататься на велосипедах с девчонками, а меня спать. И от этого вот тут началось у меня, я понял, что у меня тянет больше улицы, чем вот это вот все, правильная жизнь такая. И у меня началось, в общем, все ближе к 6 классу, анаша, первые наркотики такие легкие, сигареты. Ну и все, в 8 классе мне сказали, если не уйдешь из школы, оставим на второй год. Ушел со школы, поставили тройки. И поехали по Ташкентам, по всем городам. Просто раньше легко
было. Во сколько лет поехали?
8 класс, после 8.
Дети.
Раньше легко было поступить в любое училище. Отсюда выгнали, поступили в другое. И вот так вот мотались просто в поисках какого-то непонятного счастья. Одно, другое, третье, все никак не могли ничего найти, что же радует-то. А наша все, проблемы начались с милицией. И вот один момент в моей жизни был, я сейчас о нем скажу, а в конце тоже немножко поделюсь. Я стремился один, у нас тогда видеофильмы только начали показывать так, в закрытых помещениях. И я стремился на час ночи попасть на фильм ужаса, один, без друзей, обкурившись, чтобы эффект страха усилить. Вот это вот мое стремление было, фантастику, ужасные ужасы посмотреть обязательно. Потом я расскажу, почему я об этом моменте рассказал. В общем, меня отправляют в деревню, потому что меня чуть-чуть не посадили в Азии, заплатили за меня много по тем деньгам. Половину квартиры, наверное, отдали однокомнатной. И отправили в деревню, чтобы это очень, с большим количеством анаши меня поймали. А когда я собрался через полгода обратно переезжать, родители прислали телеграмму, мы переезжаем, там война началась в Фергане. Вот этот союз разваливался как раз, и все, в общем, я в деревне остался. Они приехали и уехали в Тольятти жить. Если в армию не возьмут, поедешь к нам, сказали, это весной. В армию не взяли, у меня язва уже тогда была, двухсторонняя язва, 12-перстной кишки. И вот, в общем, дают мне отсрочку, весной я еду, собираюсь, уезжаю в Тольятти жить. Приехав на завод, все новое, все прошлое как бы забылось, все классно, стал работать. На вас устроился. И потом опять у меня почему-то появилось желание, что правильно жить, как бы все вот соблюдая так эти, ну, у меня-то родители, как сказать, семья такая правильная, в общем, это все что-то, ну, не удовлетворяет, не радость какая-то. И я увидел, что есть те же земляки мои, что через них можно анашу доставать. Также опять вернулись в мою жизнь легкие наркотики. Потом я увидел, что там очень прекрасная возможность воровать на ВАЗе. Классно, там можно большие деньги делать. Все, нашел свою лазеечку, организовал народ как-то, голова у меня так хорошо работала в этом плане для начала. И все, в общем, у нас пошло и поехало. Ну вот, что, стал воровать. Дальше больше, а если воруешь, то надо было обязательно в какой-то структуре либо быть, либо, не хочу тем жаргоном выражаться, в общем, платить. Но мы еще одно дело организовали, ну, чуть сейчас вот расскажу. То есть у нашего одного знакомого, ну, кто с нами вместе этим делом занимался, был брат в бригаде, как тогда называли, в ВПГ, в общем. И, в общем, мы туда пришли со своим хлебом, как мы его называли тогда, страшное слово назвать, хлеб. То есть вот это воровство у нас дело было в этом в обкуренном состоянии, когда обостряется все. И я увидел, чем мне предстоит, я видел старших, чем они занимались. Не все видел, но некоторые вещи. И мне предстояло делать это то же самое. И я понял, когда я туда залез, далеко-то уже, сначала мир был у моих ног, все, милиция нам была как-то не страшна, не закон. В ресторанах все это происходило, у нас сидели, общение. Потом на ВАЗе стрелки, вот эти все разборки, опять дележ денег, ну вот это все. Я не говорю, что я далеко залез, нет, в самом начале только я был. И я увидел, что я не такой жестокий, не такой жесткий. И на самом деле я трус для таких дел. Что дальше мне предстоит делать? Воровать-то одно, что предстояло потом. Ну и все, я думал, как вылезти теперь оттуда, вляпавшись когда. Однажды с завода мы вывезли определенную часть деталей, и вот мы сидим около проходной, и я говорю старшему: «Толик, я говорю, женюсь и уеду в деревню, а здесь всех познакомлю, а сам уеду». Мне объяснили: «Вошел в структуру, работай, какая тебе деревня, забудь теперь». Тогда я напугался на самом деле уже, не так, что прям все, паника, просто понял, что я попал. И тут вот в этом состоянии, в тяжелом, в душевном, я укололся первый раз, мне предложил парень. И я понял, что вот это вот мне дает то, что я искал столько лет. Вот это счастье, радость, то есть такое все мне, я весь мир люблю, и мне не страшно. Но все равно периодически-то я не всегда был в этом состоянии наркотическом. Я понял, что надо, в общем, из бригады-то из этой как-то вылазить. И я узнал, что за наркотик выгоняют. Я стал еще сильнее колоться, сильнее употреблять. Меня отправили один раз в деревню, пацаны. Через 7 месяцев встретили, встреча хорошая была, все, но я опять туда. Это я думал, что я специально все это делаю. Но я так верил в то, что я делаю. 3 раза меня отправляли, потому что мозги-то работали, меня не хотели просто так тоже отпускать. Мы так классно, у нас все было организовано. И наркотическое дело мы очень крупно организовали. Вот мы столько страшных дел натворили, сколько проклятий от людей мы слышали. Потому что есть просто кто-то колется, а есть тот, кто распространяет, а есть кто крупно распространяет. Вот даже, ну, не хочу вспоминать, страшные вещи были. И вот в этом состоянии я стал сильнее и сильнее употреблять. И 3-й раз вернувшись, меня ребята встретили и увидели, что я опять в том состоянии. Через какое-то время они заехали как-то на машине, сказали: «Олег, ну, не сработаемся уже дальше». Выгнали. Они-то думали, выгнали, а я-то обрадовался, что все, наконец-то. Но я не знал, что впереди меня ждет еще 17 страшных лет наркотика. В общей сложности я употреблял 21 год. Страшные вещи происходили.
Не было у меня еще такого стажника. 21 нет. Нет. 7, 12, да. ну было пару раз, 14, 21 год. Ну, говорят так, столько не живут.
Не живут. Но я употреблял же не прямо вот, что если бы я день в день, то, конечно, бы я умер давно уже. Но так вот получалось, что у меня то в деревню я уеду, то в Москву уеду работать, то еще куда. Я все пытался. Один раз в жизни у меня был случай, когда я решил себе вены перерезать. И то почему? Потому что мне в деревне, живя, не давали на бутылку. Мама приехала в Тольятти, я в очередной раз...
То есть это манипуляция была?
Ну, конечно. Я приехал физически переболеть от наркотика, ну, и не на один месяц, конечно. И вот мне не дают на бутылку, я пилю себе вену тупым ножом. Он еле царапает, так кровь немножко. Мама, помню эти слова, она подошла ко мне, взяла нож, выкинула в кусты, говорит: «Если ты решил жизнь-то покончить, не умирай так, езжай в Чечню, погибни за Родину». И я тогда понял, что я трус. На самом деле, в глубину заглянуть, я трус. Я не могу так поступить со своей жизнью. И больше у меня не было попыток никогда в жизни суицида или что-то. У меня даже мысли никогда не возникало, что я замучился. У меня как-то в глубине был всегда есть выход. Я его продолжал колоться, но продолжал искать. Потом, уехав еще раз, вернулся через много лет. 3 года я провел в деревне, вернулся. Не пил, не курил, вообще все. Ну, была кодировка, но я понял, что она меня много раз кодировали, но это не помогало. Но в этот раз я остановился, что радость. Я вернулся в Тольятти, у меня, поработав 7 месяцев в Сызрани, вернулся в Тольятти, у меня понял, радость, она есть в жизни. Вот знаете как, первый раз я в 2002 году стоял на коленях в церкви. По-моему, 2002 или 2003, объевшись феназепама, чтобы мне не было стыдно выходить за кафедру. И вот в тот день что-то со мной произошло, потому что я больше не смог так грубить людям. Я искал выхода как-то примириться. Я потом жил с девушкой, я не понимал. Раньше я наоборот как-то, ну, если я раздавил, где человек там морально с кем-то поругался или еще что-то нагрубил, я это за гордость считал. А тут я не пойму, погордившись, ну, что со мной произошло, я не понимал, но я стал искать возможность опять извиниться. И вот это вот такой процесс. И тут вот я встретил женщину, мы с ней так, гражданский брак, как любят сейчас говорить, но это блуд, это все. Решили жить с ней, сошлись, и вот в этом состоянии, полтора года я был абсолютно трезвый. Сначала на ремонтника отучился, потом был замначальника цеха по снабжению в цехе на ВАЗе. Все опять, вроде у меня все классно стало, наркотик куда-то делся в сторону, вроде бы ушел. Но когда... Мы жили-то, встречались с ней, когда стали жить совместно, трудности пришли опять в отношениях. Но это я сейчас понимаю, что было просто, я хотел колоться на самом деле, я никуда, наркотик-то и не делся. Я опять туда вернулся, в наркотик, и еще 3,5 года я кололся, уже живя с этой семьей. Столько вокруг всего этого страшного, принес мучения одни вокруг. Столько людей страдало, сам страдал, хотел... Трезвее иногда хотел из этого вылезти. Всегда мечтал, что что-то когда-то произойдет, и все, и будет нормально у меня. Но своими силами я где только не жил, в каких городах только, кем только не работал, с кем только не жил, что я только не употреблял в поисках счастья. Ничего не... Все наркотики, наверное, перепробовал. Последние мои были тетралгин и скоростя. От чего гниют и умирают тоже. Слава Богу, что чудеса Господь делает. Девушка, с которой я жил, женщина, я ей в наркологии лежал, она стала искать выход у гадалок. Каким-то гадалкам вот ко всем стала ходить. И я стал вместе, выйдя из наркологии, мы опять примирились с ней. Я с ней стал ходить, обращаться. То есть я обращался напрямую к дьяволу. Напившись сильно, я в деревне еще когда жил, сильно напившись, сколько я пил, 40 с лишним дней. У меня 2 деда умерло, мы колымели ездили. Вот этот суррогат, вокруг все умирают от этого суррогата, а я живой, живой и живой. И попал я в больницу в этом состоянии. Мне врач говорит, много пил? Я говорю, много. Знакомый врач тоже. Ну, ложись, говорит, откапаю я тебя. И вот, лег, лежу, на 4-й день у меня появился страх. Я, мама приехала с Тольятти, и мы решили бежать к медсестре. Я побежал к хирургической на этаж ниже, на 2-й, чтобы что-то укололи меня. Я бегу, и между лестницей что-то черное на меня пошло. Какая-то сгусток энергии. Это такое настолько жуткое чувство было. Я разворачиваюсь, бегу обратно на 3-й этаж. Бегу по коридору, остановился. Меня мама кричит, поворачиваюсь назад. Вот как фотографию помню, пост, красный телефон, 2 медсестры, мама с вытаращенными глазами. Я думал, все, прошло, успокоился, поворачиваюсь, и этот, оказывается, этот сгусток энергии из-за поворота опять на меня. И я еще сильнее по коридору, но это настолько жутко было. И на середине, я понимаю, вот я бежал, с 3-го этажа бы я вылетел просто в окно, там ни решетка, ничего, я бы погиб без покаяния и в ад напрямую. И вот Бог посылает человека, он в коридоре кино смотрел, подножку мне поставил, я по линолеуму проехался. Со мной в палате я лежал двухместный, лежал здоровый парень огромных размеров, и к нему брат такой же приехал. А я допивался до такой степени, что килограмм, может, 50 весил. И вот они вдвоем не могли меня скрутить и удержать, я вырывался. И мама помогала, я ее за палец укусил, чуть не откусил ей тогда. В народе это называется белая горячка. В медицине эпилептический припадок на почве алкоголя. Но что видел я вот в том состоянии, я редко об этом рассказываю сейчас, потому что многим страшно становится, не хотят слушать. Я лежу, какая-то тьма и 2 сгустка энергии еще какие-то вокруг меня, еще темнее. И они ничего не делали, не прикасались ко мне, ничего, просто около меня, просто присутствие, ни лиц у них не было, ничего, просто какие-то 2 облака. Но это настолько жуткое состояние, я там орал, помогите, но я понимал, что все, я где-то там, где безысходность. И вот это были секунды, я очнулся на 4-м этаже в клетке, мне сделали 2 дозу аминозина, и я уснул, успокоился. Я маму потом спрашивал, вот, мамина любовь. Единственный человек, кто со мной сидел в клетке, вот она осталась, не ушла. Пусть под замком, но она сидела со мной. Я говорю, я сильно орал, мам. Она мне говорит, ты не орал, говорит, ты только зубами скрежетал и стонал.
Вот мини-ад.
Вот понимаете, показан. В Матфея написано, тьма внешняя, там будет стон и скрежет зубов.
Да.
Вот это было долю секунды. Я после этого еще с собой выписывал год, я колол аминозин каждый почти день. Ну не год, но периодически были немножко перерывы. Амитриптилин ел каждый день, чтобы малейший шум... Я боялся, если вернется ко мне это состояние того, что я пережил за эти секунды. Это страшно. Ну и вот это я рассказал о чем, что я искал, а тут я наоборот стал убегать от такого страха. И вот когда я с этой девушкой жил, в общем, состояние мое ухудшалось, гадалкам к этим уже вообще все у меня получилось, каша в голове. У меня у мамы много книг, она потом пришла тоже к Богу через меня, верующий человек сейчас. И вот психология, наркология, гадалки, сам что только кодирование, вот это все. Я исполнял ритуалы даже, был в лесу, закапывал под березу все, что с меня сползало через этих гадалок, они же гадали на меня. Вот это все пришло в то состояние. Я много был в центрах в разных христианских. В 2009 году я здесь был первый раз, уехал еще по-своему пожить. И вот это страшное состояние, когда я приехал сюда в марте месяце, у меня в Елабуге следствие началось, и в Тольятти тут чуть не посадили. И мне дают выбор ехать в центр. Естественно, я выбираю реабцентр. Ни одной вены почти нету, тетралгином все сожжено. От скоростей мозги совсем в страшном состоянии. И вот в этом состоянии я приехал сюда в реабилитационный центр. Помню, двое суток я был... Вообще плохо мне очень было, потом что-то я стал на собрание приходить, покаялся опять в кругу, ничего не происходит, как хотел жить, так и хочу жить. Колодца ехать, все, мрак и тьма страшная у меня была, вообще неповторимое, неописуемое состояние. И вот, сидя в бане, мы распарились как-то, и один брат рассказывал, даже может не мне, а другому рядом брату, что пока в сердце не будет принятия решений, ничего не произойдет с человеком. И вот это я вспомнил на следующий день. Я чистил, даже через день, понедельник был, я чистил, по-моему, понедельник. В субботу мы паримся, в понедельник, да. Я остался один на улице, была весна, март 2014 года. Я чистил снег, остановился, облокотился на лопату. И честно сказал, Господи, вот все разрушено, здоровья нету, как 70-летний старик весь разваливаюсь. Все отношения меня нигде видеть не хотят, ни в одном городе уже все знают, то есть во многих городах. Сказали, вообще не возвращайся больше. Я говорю, и за тобой идти, я и не знаю, как, что. Просто мне трудно и плохо. Хочу все равно продолжать колоться в этом состоянии. Вот попросил Бога, я не могу, говорю, за тобой идти, как вот эти братья. Я назвал несколько имен даже вслух, это я один на один разговаривал. Я не знал еще, с кем я говорю. Я просто признался честно, что я хочу колоться. Трудно мне, последствия просто не нравятся. И не знаю, как дальше. Помоги, как вот ты им помог. Я ушел дальше, ничего не произошло со мной. Но утром я стал другим человеком.
Олег, большое спасибо. Сейчас песня для всех нас прозвучит, и мы продолжим нашу беседу.
Создал меня, дух жизни вдохнул ты свой, Создатель мой, я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец, ведь я творение твое, ведь я человек. Повесил ты шар земной ни на чем, и дал ему путь ты свой, закон святой. Все мироздание поет хвалу тебе, как чудно устроил ты все на земле. Все мироздание поет хвалу тебе, как чудно устроил ты все на земле. Надежда моя, ты сила моя, среди бури страданий моих опора моя. Я счастлив с тобою, Господь, Создатель миров. В тебе всесильный Бог, познал я любовь. Праха коры земной ты создал меня, дух жизни вдохнул ты свой, Создатель мой. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец, ведь я творение Твое, ведь я человек. Я счастлив с тобою, Господь, мой Бог и Творец, ведь я творение Твое, ведь я человек.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Олег Глазов. Олег, это триллер, это жизнь-триллер. Это правильно ты сказал. Как я искал этого без друзей, я хотел в час ночи посмотреть что-то самое страшное. Тебе не хватало адреналина, но ты его получил, по-моему, в полной мере.
За 20 с лишним лет я испытал, ну, страшная жизнь была. Трудно описывать. Много очень ситуаций, где на грани жизни и смерти я ходил. И вот этот постоянный страх и постоянное давление за прошлое.
Ну, знаешь, что интересно ты сказал? Ты сказал, я трус. Да, ты сказал, честно, я был трус. Какой трус так глубоко зайдет? Что это за такой трус, который зашел в такие страхи?
Не знаю я как, но мне вот так это, потому что я был раб греха. Я не хотел так жить, я хотел-то по-другому. Но ничего не получалось, не получалось. Я просто шел на поводу вот у этого. Сначала желание, а потом уже физически нужно было мне колоться. Когда хочешь колоться, вот когда говорят так, знаете, родителей не уважает, перешагивает. Как можно так относиться к родителям? Вот я честно признаюсь, когда наркоман, и его ломает, и у него депрессия.
Не существует моральных принципов.
Там нету ни родителей. Там есть впереди только наркотик, и его надо найти. А не то, что вот трезвый человек, вот как я сейчас, и могу просто так отнестись к своим родителям или к близкому. Нет, это неправильно.
Скажи, что произошло после той беседы с Богом? Один на один, корявая, не очень духовная, не очень библейская. Вот просто ты сказал, Господи, ты все видишь. Да. И что?
Вот помните, я рассказывал, и гадалки были в моей жизни, угу. И кодировки, и все на свете, страшные вещи. И вот это дьявол имел право на мою душу уже. Но когда утром я попросил Бога изменить мою жизнь и прийти, я встал, вот верите, что у меня на физическом уровне произошло даже, я не понял, в коридор я вышел с утра, проснулся, как всегда, стою в коридоре реабилитационного центра, но стены центра стали родными. Вот на физическом уровне, многие говорят, так не должно быть, не соглашаются, не знаю, может, в вашей жизни и не было такого.
Так должно быть.
Но в моей жизни именно так.
Трава зеленая становится, говорят.
Да, яркое, ярчайшее событие, у меня никогда такого не было, я столько лет этого искал, успокоение. Меня потянуло к верующим людям, которых я всегда считал, что там у меня все умерло, и еще здесь хотят всего лишить. А тут какая-то свобода. Я понял, что я свободен от рабства, от того, что я жил. И мои грехи были прощены. Вся тяжесть, она ушла. Сейчас у меня просто радость в каждом дне, радость отношений с Богом. Прошел реабилитацию, потом полтора года где-то...
А, подожди, прошел. Ты человек волевой, ты человек все-таки знаешь, что ты хочешь. Угу. Тебе что, легко все было? Нет. Эти 6 месяцев с троем ходить, вот, с троем, знаете, читать?
Кстати, все было не так, как обычно, наоборот. Первые, особенно где-то, наверное, с год у меня вообще все было. Ну, были маленькие неурядицы между собой, не такие серьезные. Ну, меньше года. У меня началось потом все. Вот эти все трудности, их весь характер стал Господь. Я бунтарь еще тот. Есть правильные вещи, но за которые надо, Господь говорит, я много центров прошел просто. За них надо молиться и доверять Богу, но ни в коем случае не воевать за Христа. Мы только можем делать, что Он нам говорит. Некоторые вещи, когда ты двигаешься за Христом, и у тебя огромная радость с Ним отношений, и ты свидетельствуешь на улицах, как у меня сейчас происходит, мне Бог столько людей предъявляет, в течение дня дает возможность свидетельствовать, то по-любому у тебя будут возникать трудности. Может быть, где-то человеческий фактор какой-то, сталкиваешься. И есть вещи, за которые надо молиться, просто говорить и молиться, но ни в коем случае не воевать и не отстаивать. Это не тот путь, это путь бунтарства, который рухнет и умрет. Господь такой путь не благословляет. А когда доверяешь Ему... У меня, знаете, когда же было в моей жизни? Читая Писание в Евангелии, в Деяниях написано «Будь здесь». Определенное время. Вот мне Бог ответил. Полтора года я здесь. И вот четко, как по Писанию мне было сказано, через полтора года у тебя будет следующий этап в жизни. Но сейчас будь здесь и делай то-то, то-то. Я ровно через полтора года...
Ты
я
поверил, сейчас, что это Бог
я,
сказал.
Да, Бог учит меня доверять через такие ситуации. Сейчас я уже здесь служил, трудился в центре. Сейчас следующий этап моей жизни в городе. И знаете как, ехал поступать сварщиком. То есть у меня есть, я могу варить, но нет корочек. Ехал учиться. Думал, буду работать сварщиком. Там-то буду работать, что-то распланировал себе. Но мы молились, и моя давняя как бы мечта, я видел тоже бригады, где есть верующие, все организованно работают. Это было в моем сердце, но я почему-то даже, честно сказать, это просто было на уровне желания. Я говорил, Господи, как бы классно. И вы представляете, как? Именно так организовал Бог. Мы работаем промышленными альпинистами, верующие люди мы все. Рядом с нами много бригад, которые просто неверующие люди. А мы делаем православный храм, высоту самую. И, понимаете, по возможности и людям рассказываем где-то. Раньше я был такой, считал, что там вообще все плохо. Разговариваю с людьми, у кого-то есть и иконы, и свечки, и все. А есть одна бабушка, последнюю встречу у меня была с ней, с православной. Она только рассказывает, Христос, Господь. Ну, понимаете, если хотеть, вот как в центре, когда-то один служитель, проезжая мимо центра, он сказал, вы здесь поклоняетесь в духе истины, то есть молимся, вместе читаем слово, вместе трудимся, и это здесь. Но я так хотел и продолжать дальше в городе, и это сильно. Вот если ты хочешь, Бог дает такую возможность. Вот мы бригадой, мы читаем слово на работе, пусть тут сидят неверующие, но они тоже слышат все. Мы молимся, мы живем, продолжается следующий этап жизни, там свои трудности. Также строятся отношения, есть такие же и характеры, как через друг друга нас и меняет Господь, Он готовит нас к вечности. И вот сейчас Петр Семенович Рудометкин как раз говорит слово, я однажды от него услышал, то, что вы, говорит, друг другу помогаете, верующие, вы просто награду, говорит, мы иногда ждем. И действительно где-то так бывает в сердце. За это, говорит, не ждите награды. А награда, говорит, будет тогда, когда ты научился по милости относиться к ближнему, когда он что-то злое тебе делает, и когда этого никто не видит и не узнает, кроме Бога. Вот такие этапы мы сейчас проходим. Но есть трудности, где опять Господь учит доверять Ему.
Но это уже путь созревания, это уже путь зрелости духовной, и он бесконечный.
Да.
И когда говорят неверующие, куда ты там встрял, неважно, в православную, там, в секту, считается, что Бог отбирает. Считается, что Бог завяжет косынку, ну, не на тебя, на женщину завяжет, сложит ручки, и все. И ты практически в полуобморочном состоянии вот так и живешь дальше. Люди не понимают, что Бог обогащает жизнь. Ты сейчас пытался рассказать, поэтому так торопился. Ты сейчас все стороны жизни пытался осветить.
Угу.
Да. именно Бог дает вот такой простор, вот такую свободу, вот такую вот мотивацию, вот такую скорость в жизни. И хочется дольше, дольше еще прожить, больше узнать Бога. Угу. Потому что вечность – это черта, за которой мы уже увидим Его, как Он есть.
Да.
А сейчас именно возможность – спешите делать добрые дела.
А можно еще сказать?
Да, у нас еще пару
минут
есть.
Самое главное, я сейчас размышляю, вот последнюю особенно неделю, вот эти все этапы были в моей жизни, и физической, и работы, и все. Радоваться то, что мы можем свидетельствовать людям. Вот как в Писании написано, Господи, даже демоны нам повинуются. Но самая большая радость – это то, что, знаете, наши имена записаны в книге жизни, кто принял Христа как своего Спасителя. Вечность. Мы просто своими мозгами, хотя я и с детства всю фантастику увлекался, я никак не могу осознать и понять, как будет хорошо с Ним там, с Богом, и как будет плохо тем, кто не уверует, не примет Христа. Можно годами ходить в церковь, но быть далеко от Бога. И еще вот возрождение, когда Бог дает человеку вот это, как я здесь, меня родил Бог по-новому, другую природу дал. В себе не надо искать что-то хорошее. Наша плоть, она желает противного, она всегда будет конючить. Но у меня раньше был диалог с ней, я соглашался. Сейчас у меня монолог, она просто конючит, но я бегу к Богу. И вот плод Духа – это радость. Просто даже от самих трудностей – то радость. И вот эту радость ее не купишь, не выдумаешь, ни за что, никак. Вот кто еще не знает Христа, обратитесь. Это заблуждение, что Бог чего-то хочет лишить. Это свобода. Свобода от всякого рабства. И у меня еще много очень болезней было на физическом уровне. Рак, родинка на спине. Бог так исцелил чудно. Потом физически я сам разваливался. Я два пенька мог только расколоть. И у меня брат здесь, свидетель, тоже есть. Вместе с ним сползали по стенке. Потому что ВИЧа нету, туберкулез нет, но есть всякие болезни с печенью связанные. Анемия, слабость, вялость. А сейчас вот я говорю, Господи, я так хочу служить теперь Тебе. И вы знаете как, я с 5:30 в 5 подъем, и до ночи радости бегаешь.
Закон такой у него есть. Сколько дня, столько и силы. Именно для своих, для Божьих.
Но еще есть то, что, может быть, останутся какие-то и болезни. Будут у нас и трудности, и финансовые трудности, и семейные трудности. Есть некоторые конфессии, которые говорят, что это не так. Но если читать правильно Слово Божие, в 90-м псалме есть такое, что «С ним я в скорби, избавлю его, не уберу от него навсегда скорбь, а с ним буду проходить, Бог с нами будет проходить все трудности. Он муж скорбей, изведавший болезни, он нам всегда поможет. Самое важное, что он борется за нашу душу, чтобы она провела с ним вечность. Аминь».
Аминь. Огромное спасибо, ты просто сейчас не проповедуя, как наша программа, собственно, и должна выглядеть, ты проповедовал. Ты проповедовал практически?
Не надо, да?
Нет, спасибо, спасибо. Именно своей жизнью. Ты сказал про имеющие уши, да услышит. Ты проповедовал своей жизнью. В каждом быстром твоем стремительном слове было то, что предлежит любому пацану со двора или сидельцу, который сейчас в бутырке сидит, искать страшных фильмов, поступить в какую-то серьезную организацию, быть авторитетом, да все что угодно, быть крутым на уровне там хорошие наркотики, да, а момент скатывания никто не предусматривает. То есть я думаю, что кто-то захочет и дважды переслушать твою программу. Спасибо тебе огромное, сейчас я тебя отпущу на собрание, там идет сейчас, где мы находимся в реп-центре, очень хорошее общение, конференция, очень хорошая проповедь. Спасибо тебе большое за твое сердце, за желание все искренне просто вывалить из сердца. Не скрывать, что я чуть-чуть выпивал, я чуть-чуть что-то. Ты просто выпотрошил сейчас очередной раз, и ты просто за этих 30 минут очистился, еще раз покаялся.
У меня был даже один момент, что я спал, прятался от... Я был, говорил, и замначальником цеха, но я еще и был и дворником, прятался за мусоропроводом пьяный, чтобы мастер меня не нашла. И через 2 недели мне сказали, увольняйся, или мы тебя уволим по 33-й, это надо постараться. Был момент, даже мама за 100 рублей нанимала бомжа, чтобы меня до дома довели, настолько я был грязный, в луже валялся, в грязи. во всем этом.
То есть тебе есть что с чем сравнивать?
Конечно.
Тебе
я
есть что
говорю,
с чем сравнивать
этот
жизнь?
Был ярчайший
и
момент.
Поэтому, да, я еще зацеплюсь за одно твое словечко, которое было в свидетельстве проскочило. Ты сказал, что есть в церкви люди практически не холодные, не горячие, они-то ходят, но не вся церковь подряд гужом таким будет спасена. Потому что есть, которые греют скамейку. Просто сидят, им нечего сравнивать, им особо, пусть меня просят служители, им особо не за что и благодарным быть Богу.
Я почему такое говорю, потому что я сам был много лет именно в таком состоянии.
Ни холодном, ни горячем.
Я не понимал, что я делаю в церкви и не мог уже жить в миру, вот был посередине. Но если стремиться ко Христу с утра, искать Его, пусть даже еще все это не твое, но надо делать усилия. И усилием берется Царство Небесное.
Спасибо большое. Спасибо и до свидания.
До свидания.
А я напомню, что в эфире была программа «Выбор». Провела передачу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Олег Глазов. Спасибо. До свидания. Запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. А для тех, кто готов, хочет слушать нас в интернете, запишите наш электронный адрес: www.rcr.ru.
Боже, надежда моя, ты сила моя, средь бури страданий моих, опора моя. Я счастлив с тобою, Господь, Создатель миров, в тебе всесильный Бог, познал я любовь. Праха коры земной ты создал меня, дух жизни вдохнул ты свой.